Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватели Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет,
Леша. Россия готовит список государств, которые назвать дружественными. Язык не поворачивается. Правительство обещает на днях опубликовать перечень стран-недругов. Среди применяемых к ним мер может быть запрет найма на работу их посольствами и консульствами российских граждан.
Да, в перечень могут попасть около 10 государств, такие предположения строят эксперты, политологи. Первыми в списке, скорее всего, будут Соединенные Штаты. В компании с ними могут оказаться Великобритания, Польша, Чехия, Канада, Республики Прибалтики. Не исключено, что в число недружественных войдут также Украина и Австралия. Ну а точный список будет опубликован в ближайшее время, уточнил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Я думаю, скоро у правительства есть конкретные поручения, понятные критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго.
Кабмин также уточняет, что действия Москвы направлены ни в коем случае не на обострение, а на упреждение очередного нового витка недоброжелательности со стороны Запада. Безусловно, будет учитываться история взаимоотношений, адекватность реакции на разногласия с Россией, которые могут возникнуть или возникали, или возникают. Ну, к примеру, если говорить о Германии и Франции, с которыми в России нередко взгляды расходятся, они все-таки для Москвы скорее переговорная сторона. Что же касается других, то в случае отказа от антироссийской политики, риторики, страны, оказавшиеся в списке, могут быть исключены из него.
В общем, да, чтобы не быть злопамятным, нужно иметь записную книжку просто. Да. Вот. А первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров с нами на прямой связи. Владимир Михайлович, здравствуйте.
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 Владимир Михайлович, на ваш взгляд, во-первых, почему сейчас у России появилась необходимость в подобном списке?
Дело в том, что мы очень долгое время терпеливо надеялись, что наши партнеры, которых мы считали партнерами, оказались, в общем-то, не партнерами, но хотя бы сбавят такой темп нападок на Россию, русофобские высказывания умерят. Но, к сожалению, я понимаю, что аппетит приходит во время еды, чувствую безнаказанность, но, мягко говоря, они немножко выходят за рамки приличия. Это мягко говоря. На самом деле просто потеряли совесть отдельные наши партнеры бывшие. Поэтому я думаю, что это, кстати, отражает мнение всего народа. Я вот читаю соцсети, высказывания людей. Люди просто возмущены тем, как относятся к нашей стране. Еще недавно даже наши союзники, а некоторые даже и республики бывшего Советского Союза, да, я имею в виду страны Прибалтики. Ну, по-моему, всему есть предел. Вот набралась такая критическая масса, и она сейчас должна, конечно, превратиться вот в этот список, который сейчас готовит МИД по поручению президента. И мы все узнаем, что там будет.
Очень хотелось бы, конечно, да, узнать. Но и здесь, знаете, недавно совершенно услышал вот мнение не мое, да, почему мы все время, даже пусть с сарказмом, говорим слово «партнеры». То есть, с одной стороны, страны конкретно называют там Россию врагом, но конкретно в документах прописано, в актах прописано, во всякого рода. А мы как бы улыбаемся и говорим, ну, это наши партнеры.
Вот я одно объяснение слышал подобного высказывания в том ключе, что ну, мы же все-таки какие-то взаимоотношения имеем, там экономические какие-то договоры, соглашения существуют между странами, поэтому говорить, что мы не другие, вроде как не совсем корректно. А партнер это и не друг, и не враг, а так.
Владимир Михайлович, это хорошее, кстати, вот ты поднял такой целый пласт вопросов возникающих. А как подобный список действительно будет отражаться на двусторонних отношениях, которые все равно останутся и дипломатические, и экономические, и торговые, и так далее?
Ну, включение той или иной список, на мой взгляд, это будет неким сдерживающим фактором, который должен понимать, что может быть еще хуже. Вот я для примера вот приведу вчерашний случай, который произошел, по-моему, на чемпионате мира по шашкам в Польше. Во время игры претендентки с нашей спортсменкой подходит сотрудник Коркомитета и забирает российский флаг прямо в момент шашечной партии, якобы выполняя решение ВАДА по звонку бывшего министра спорта. Это что такое вообще? Какое он имел право вообще касаться нашего флага, да? Ну что, после этого Польшу будем считать нашим партнером? Конечно, нет. Польша стоит в ряду тех стран, которые вышли в лидерах любой антироссийской инициативы. Любой. И поэтому я думаю, что вот одна из стран, которая должна попасть в этот список, на мой взгляд, повторяю, это мое личное мнение, оно ни на чем не основано.
Да.
Вот такие страны, как Польша, либо те, которые подключились к вот этой антироссийской истерии и начали высылать наших дипломатов, Чехия, Румыния. То есть, к сожалению, это те страны, которые когда-то входили в организацию Варшавского договора.
Да, в соцлагерь, да.
Поменяли, грубо говоря, хозяина вместо СССР, он теперь хозяин американцев. Отрабатывают теперь по полной программе. Но вы совершенно правы, нельзя подходить однозначно к позициям стран. Ну, всегда у меня вызывало уважение позиция Австрии. Да, Австрия поддерживала все санкции против нас. Но Австрия всегда высказывала свое мнение и никогда не переходила границ. Есть другие страны, Старая Европа, Франция, Германия, да. Ну, да, у нас сложные отношения, да, во многим наши взгляды расходятся, но они всегда более-менее конструктивны, с ними хоть можно о чем-то говорить. А когда фейками оперируют и благодаря этим фейкам пытаются нас выстроить в шеренгу, да, врагов, но я считаю, что с этими странами надо относиться. Вплоть, кстати, до снижения уровня экономических отношений. А почему мы должны поддерживать экономику тех стран, которые считают Россию своим противником?
Это следующий вопрос, который я хотел вам задать. Вот я прямо сейчас, чтобы не ошибиться, открыл, значит, вот Польшу мы взяли, хороший пример, да, с Польшей у России давние, столетние отношения, многовековые, они носили разный характер в разную эпоху, но вот что касается, не нашел за 2020 год статистику, но вот по 2019 году, например, товарооборот между Россией и Польшей составил 17,5 миллиардов долларов. Российский экспорт 12 миллиардов, импорты Польши 5 миллиардов. То есть Россия продает туда больше, чем в два раза, чем покупает у Польши. Но мы же все время говорим, что, значит, Россия существует в рамках либеральной модели экономики, что, вот, значит, бизнес – это бизнес, ничего личного и так далее. Но с этим-то можно что-то делать?
Да нет, к сожалению, время сейчас такое, что бизнес от политики, без политики не существует. Это прошло то время, когда все верили в чудесные законы рынка, что рынок не связан с политикой, рынок сам расставляет все акценты. Ничего подобного. Очень сильно влияет. А что касается вот примера, который вы привели по товарообороту, понятно, почему мы больше поставили. Мы энергоносителям поставили,
поэтому да. Больше
будет. Да, а то, что, извините, мы не будем есть польскую сметану, грубо говоря, или польские яблоки, да, которые мы, кстати, уже под санкции ввели. Но они все равно окольным путем пытаются нахпарить свои яблоки, да, через другие страны. Вот я просто думаю, что эти страны должны почувствовать наше, мягко говоря, прохладное к ним отношение. Мы должны, конечно, ужесточать эти санкции. Ну, американцы, не стесняясь ничего, налево-направо раздают санкции, закрывают какие-то торговые предприятия, рынки, все спокойно делают, а мы чего-то стесняемся. Я думаю, стесняться не надо. Мы серьезная держава, которая отвечает за многие вопросы в этом мире.
Владимир Михайлович, правильно я понял, что в любом случае с теми странами, которые войдут в черный список, в любом случае экономические взаимоотношения, ну, не то чтобы прям совсем прекратятся, а уж точно будут скромнее, так можно, если выразиться.
Знаете, я думаю, что вот этот список, конечно, он будет, это не будет какая-то догма, аксиома. Это все равно будет такой список, который кто-то будет исключаться, кто-то, наоборот, выйдет из этого, войдет в этот список. И, конечно, мы будем смотреть на те рычаги воздействия, которые реально могут поменять отношения этих стран к нашей стране. Если для этого понадобится вот ввести мощные экономические рычаги, Россия готова будет это сделать, я так думаю.
Да, но вот вопрос действительно эффективности этого документа и тех мер, которые предполагается прописать в этом документе. На ваш взгляд, способен ли вот этот список отрезвить наших, те страны, которые туда не попадут? Это раз. А во-вторых, знаете, я еще о чем подумал. Ну, не дружно, ну и да черт с вами. Ну, не дружно, ну не хотите, но пожалуйста, сколько угодно. Только действуйте в рамках существующих норм, правил, международных законов и так далее. А мы просто сталкиваемся сейчас с тем, что недружественностью не ограничивается. Просто плюют на существующие договоренности, законы и так далее. Вот с этим-то что делать?
К сожалению, да, это болезнь 21 века. Она началась в конце прошлого века, что люди перестали отвечать за свои слова. Да, начнем с самого начала, когда они гарантировали, что НАТО ни на сантиметр не приблизится к границам России, а на самом деле стоят уже у наших границ и готовы даже включить НАТО бывшие союзные республики, в том числе Украину, Грузию. Я думаю, что, знаете, вот отвечая на первую часть вопроса, вот я как парламентарий могу сказать, есть такое понятие мониторинг закона. Закон принимается, утверждается президентом, а потом в течение года за ним смотрим, нужны ли что-то изменить, поправки. То есть как он работает. Я думаю, что с этим списком будет так же. Мы посмотрим, если он эффективно работает, значит, будем продолжать. Если он работает слабо, будем что-то усиливать. То есть это такая живая ткань, которая надо все время работать. Там пока никаких гарантий, никаких прогнозов жестких, каких мы дать не можем. Но работать будем. И второе, конечно, все-таки давайте отдадим должное. Россия ведет себя максимально корректно. Ну, берут пример, мы все берем пример с нашего лидера. Он никогда не допускал оскорблений ни одного политического своего оппонента. Мы тоже так же себя ведем. Но, видите, они, к сожалению, иногда не понимают. Вот последний скандал с Чехией, ну, просто обескуражил меня. Потому что Чехия всегда, к чехам россиянин относились всегда с теплотой. Вот знаменитый курорт Карлова Вара, который многие россияне регулярно посещали, оставляли там, кстати, огромное количество своих накоплений. Красавица Прага. Да и чехи к нам относились всегда доброжелательно. Но взяли вот на пустом месте, придумали вот эту историю с несчастными Башировым Петровым, да, для того, чтобы угодить американцам. Ну, просто смешно. Серьезная нация, серьезный народ, а ведут себя просто, на удивление, плохо.
Владимир Михайлович, ну мы же с вами прекрасно понимаем, что, допустим, там через день, через два огласят вот этот черный список. Там будут перечислены страны, которые попадут в список недружественных. Но потеряют же не только они, но и Россия в том числе. Каких последствий ждать России в случае, когда вот взаимоотношения будут строиться уже на основании вот этого списка?
Вы знаете, я вот, у меня нет никаких шапкозакидательских настроений, но Россия действительно великая страна, да? И я думаю, если нам бояться, практически никого не надо. Не надо бояться ухудшения отношений к нам, к россиянам. Не захотят нас видеть, не захотят нас пускать. Да ради бога. Он недавно бывший президент Эстонии заявил, что вообще запретить россиянам въезд в еврозону. Я, кстати, хочу напомнить этому президенту, ведь а все и эти республики, и Латвия, и Литва, и Эстония, живут на землях, подаренных ей Россией. Потому что по Ништадтскому договору там, 1721 года, если вы помните, Петр I не только завоевал эти земли у шведского короля, еще выкупил по нынешним ценам 350 миллиардов долларов. Ну, мы щедрые люди, мы подарили эти земли этим людям, которые там живут. И очень рады, что они существуют как независимые государства. Они теперь претендуют еще на Псковскую область, на какую-то Эстонию претендуют еще. То есть вот эти процессы старые, они до сих пор тлеют. И пошли, и по Польше вы правильно сказали. Это история уходит в средние века, когда противостояние шло Московского царства с поляками. Мы помним, что поляки сидели в Кремле. Все это было. Это русскую смуту мы до сих пор помним. Просто читать надо историю иногда.
Спасибо большое. Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров был с нами на прямой связи. Владимир Михайлович, всего доброго. Мы на секунду прервемся, после чего продолжим обсуждение темы под другим углом.
Вы слушаете радио «Спутник».
А с 18-й стороны, как я люблю говорить, знаешь, обвиняя и указывая на русофобские настроения и предлагая подобный список недружественных государств, не разожжет ли Россия еще большую русофобию? Ну, то в том смысле, что те страны, которые и так проявляют недружественность, используют этот повод для того, чтобы в очередной раз, значит, проявить ту самую нелюбовь или недружественность и указать, что вот, посмотрите, дескать, агрессивная Россия, опять эскалация, опять, значит, они там публикуют врагов и так далее.
Да, в любом случае, исключать этого нельзя. нельзя, потому что сколько уже примеров было за последние там 10 и более лет, когда вроде бы мы ответные какие-то шаги делаем на русофобство, на обвинения, да, недоказанные, голословные какие-то. Начинается еще больший виток, да, вот этой
русофобства. Как с иноагентами, например.
Да, 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 ну... да. Поэтому я думаю, что составляя этот список, и правительство, и МИД России должны в любом случае просчитать шаги наперед, да, что да, будет в случае если, да?
Александр Асафов, политолог, с нами на прямой связи. Александр Николаевич, приветствую.
Здравствуйте.
Слушайте, еще такая важная... Да, давайте сначала разберемся тогда, с... попробуем разобраться. Вот с появлением списка будет ли всплеск тех обвинений, которые мы уже слышали?
Вы знаете, безотносительно любых наших действий, составления списка недружественных стран или, наоборот, предложения дружбы, попытки объявить перезагрузку, да, то, о чем говорил вчера Лавров, там, каких-то международных отношений, безотносительно от наших действий мы увидим всплеск, по крайней мере, медийного и дипломатического негатива в отношении нас. На мой взгляд, в создании этого списка, наконец, мы проявляем ту самую политическую прагматичность, о которой давно говорят, да, на это есть запрос, почему нас, условно говоря, бьют, а мы и дальше протягиваем руку дружбы и пытаемся вести миролюбивую политику. Мы не угрожаем никому, мы просто констатируем факт, что есть страны, государственная политика которых не направлена с нами на построение конструктивных отношений. То есть нет дружбы, а есть недружба, да, и поэтому составлен этот список. Я не считаю, что это несет в себе какие-то риски, это подведение такой определенные черты, да, вот формулировка существующего положения.
Да, Александр, а на ваш взгляд, где наиболее уязвимые или такие мягкие места, куда Россия может надавить для того, чтобы попадание в этот список, ну, было эффективным?
Я приведу пример не из российской политики, а из политики ближайших государств. Посмотрите, несмотря на ту политическую обструкцию, которую устроили, например, страны Балтии, господина Лукашенко в связи с последним электоральным циклом и другими его действиями, там все равно идут и шли торговые отношения. И, конечно, все начинается с запрета найма российских граждан в диппредставительство, это ответ на последние действия именно по дипломатическому треку, уменьшение количества послов, понижение дипломатических отношений и так далее. Но я думаю, что все, конечно, итогом дойдет до торговых отношений. И для тех самых недружественных стран будут особые условия, во многом неприятные. Это можно назвать вот в перспективе, да, такими мягкими санкциями, да, по аналогии с мягкой силой, что если вы не хотите с нами конструктивных взаимоотношений, то тогда только бизнес, ничего личного, никаких преференций, никаких скидок, никаких особых условий, потому что все страны, которые ведут эту самую русофобскую политику, на этих особых условиях настаивают, и настаивают достаточно ярко. В этом есть определенные противоречия, но они этих противоречий не видят. Но, видимо, пришло время им на эти противоречия указать, что называется, принудительно.
Угу. Еще я подумал, знаете, о чем? О том, что все время в политическом дискурсе принято разделять население страны и правительство страны, власти той или иной страны. Якобы власти проявляют недружную позицию по отношению к России.
А сам народ вроде бы как,
да,
с удовольствием...
народ или страдает, или с удовольствием действительно готов встречать россиян там как-то и так далее. На ваш взгляд, можно ли прописать вот это разделение или не нужно?
Вы знаете, безусловно, это факт. Безусловно, например, гражданское общество Польши не испытывает тех искаженных там политических воззрений, которые испытывает Ярослав Качинский, у которого личные проблемы с Россией, да, в силу там и личной истории, и это, конечно, превращается в государственную политику, поскольку он лидер правящей партии и управляет президентом Анджелом Дудой. Вот. Но, тем не менее, общество все равно несет ответственность, потому что оно этих прекрасных людей избрало. Оно этих прекрасных людей привело к власти. Поэтому косвенная ответственность на них есть. И поэтому, конечно, пострадают в данном случае все, а не только сотрудники диппредставителей.
Ну, вот как в случае с Чехией, например. Но, слушайте, там вообще мы видим дихотомию. Да? С одной стороны, есть президент, который всячески пытается призвать... Да, не сгладить, а просто призвать к голосу разума. А с другой стороны, есть члены правительства, которые...
Проамериканские,
которые нагнетают.
Ну, безусловно, это так. Но в данном случае, я думаю, что нам с вами, да, как стране, я имею в виду,
да,
нам не нужно искать вот эти самые нюансы. Есть дипломатические международные отношения. В них есть два субъекта. В них есть субъект Чехия и субъект Россия. Вот разбираться в нюансах, что мы за вас частично, а частично против, это наши внутренние проблемы. Мы их обязательно решим, а пока нас простите, но это мячик не на нашей стороне. Вот в отношении двух субъектов есть напряжение, и решения должны приниматься по треку отношений этих субъектов без учета того, что, например, там в Германии часть политической элиты настроена пророссийски, а часть антироссийски. Часть Евросоюза так или иначе выстраивает некоторые страны двусторонние конструктивные отношения, но Европарламент в полном составе ненавидит Россию. Ну, значит, время пришло и вам разобраться со своими внутренними дихотомиями, противоречиями, отсутствием консенсуса, а потом уже, соответственно, выстраивать с нами единую политику. В данном случае, вот на уровне международной политики, это прагматично, это рационально, потому что если мы будем решать чужие проблемы, да, за свой счет, да еще там, где нас не просят, то, конечно, речь пойдет не о восстановлении конструктивных отношений, а во вмешательстве во внутренние дела, пусть и косвенным образом. Поэтому, ну, я думаю, что все достаточно рационально и правильно. Мы давно должны были это сделать.
Александр Николаевич, а каким может быть худший сценарий для Москвы после оглашения вот этого списка черного?
Вы знаете, учитывая то, что трек вообще международных отношений во всем мире выглядит несколько странно, да, и вот та атака, да, на российские международные отношения через массовую высылку дипломатов, я думаю, что мы можем столкнуться с тем, что будет по дипломатическим протоколам понижение того самого дипломатического отношения. Вот, ну, можно посмотреть на наши дипломатические отношения с Украиной, которые вчера консула из Одессы выслала, да, и вот примерно представить. Но в данном случае у этих стран начинаются иные риски. Потому что параллельно с, например, высылкой консула из Одессы, «Газпром» не принял предложение увеличить транзит. Это вот прямые следствия, да, прямые следствия плохих международных отношений. И эти прямые следствия могут наступить для любой страны Восточной или Западной Европы, и они вполне ощутимы, особенно в эпоху международного такого мирового финансового кризиса. Это они часто говорят, что у них нет никаких связей с Россией. Эти связи есть. И торговый оборот есть, и определенная взаимозависимость есть.
Вот о взаимозависимости, Саш, тоже важный, на мой взгляд, момент. Исключительно внутрироссийский. Вот эта избитая формулировка, что у Кремля там много башен и так далее, мы видим это на практике, в том числе, вот, опять же, по товарообороту с Польшей, который в 2018 году там был пиковым, рекордным, несмотря ни на что, несмотря ни на памятники, ни на парки, ни на заявления, ни на фильмы, ни на политику, которую проводит эта Польша. Ну и как бы нам все время объяснили, ну слушайте, ну действительно мы живем в условиях либеральной экономики. У нас и это заключается в том, что политика политикой, а значит, а торговля торговлей. На ваш взгляд, готова ли часть российской элиты, в том числе финансовой элиты, к запрету или ограничению на экономические отношения со странами, которые могут попасть в этот список? Первая часть вопроса. А вторая, не может ли получиться так, что в обществе, например, в либеральной нашей малочисленной тусовочке, скажут, да они там ничего не сделали, господи, но опять насмешили. Что может сделать Россия там, этим странам, которые попадут в этот список? А консервативная часть, которая, наоборот, может быть, намерена действовать жестче в отношении недружественных стран, будет недовольна тем, что недостаточно жестко действует Россия.
Ну, этот рефрен уже звучит. Вы хотите запретить нам пить чешское пиво и ездить на автомобилях «Шкода», да? Вот, я думаю, для национальных элит, если эти элиты национальные, если нет, им придется выбрать, так сказать, сторону, я думаю, что им уже приходит понимание, что это вопрос, как раньше говорили, государственной безопасности, как сейчас говорят, национальных интересов. И, конечно, придется чем-то жертвовать, поскольку наши интересы, там и в Лондоне, например, да, и на там, других рынках, они уже подвергаются такой вот обстоятельствам, такой широкой торговой войны. Наши интересы уже ущемлены, и мы должны защищаться. Ну, потому что иначе эти риски возрастают многократно, да, но это можно сравнить с поставкой вооружения там в горячей точке, где ведется война.
Со странами, да, с которыми ведется война. Спасибо большое. Политолог Александр Асафов был с нами на прямой связи. В студии для вас работали Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Впереди новости на радио «Спутник».